Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Крымский университет в Киеве. Одно из решений руководства Украины, демонстрирующее, что жизнь Крыма продолжает быть неразрывно связана с жизнью Украины. В нашей студии ректор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин. Здравствуйте, Владимир Павлович.
Добрый день.
Никакого правительства Крыма, условно говоря, в изгнании, или парламента Крыма не существует, а университет существует.
С одной стороны, у него не было выбора у Крымского университета, потому что 1 января 2015 года новые власти крымские закрыли Таврический университет, кстати, накануне его столетия. Скоро будем отмечать столетие университета. Нашим ректором был Вернадский, он до этого основал Украинскую академию наук в Киеве. Потом он прибыл к нам и станет нашим ректором. Так что эти два события неразрывно связаны. Академия наук Украины и Таврический университет. Они закрыли все вузы украинские в Крыму. Из этих 6 вузов и 5 академических научных центров. Крымское отделение института востоковедения, Крымское отделение института археологии и так далее. Они из этого всего создали гигантский такой монстр, называемый Крымский федеральный университет. Это неуправляемая структура. Достаточно сказать, что между разными подразделениями Крымского федерального университета расстояние 110 километров. В результате нас закрыли. 1 января 2015 года, 2014 год был так называемый переходный. Мы завершали свои дела. В том числе нам нужно было успеть защитить всех, кто подготовили диссертации, кандидатские, докторские по украинским законам, потому что мы понимали, что с 1 января нам ни печати, ни бланка вообще ничего не дадут и не впустят оппонентов даже для того, чтобы они приехали оппонировать эти диссертации. Мы это все сделали. А в январе, когда это все состоялось, мы поехали в Киев, в министерство и говорим, а почему вы нас не переводите, наш вуз? По донбасским вузам у вас есть распоряжение о переезде, а по нам нет. Они говорят, ну, у вас же не стреляют. И вот тогда группа профессоров, мы вместе отправили заявление. Опять дело шло ни шатка, ни валка. Пока народные депутаты, представляющие Крым, Куницын, Чубаров, Джамилев, Гончаренко, депутаты другие присоединились. Мы направили им письмо, а они на основе нашего письма обращения к Порошенко, и он наложил резолюцию Кабинету министров решить положительно в кратчайшие сроки. Вот тогда все это закрутилось, и мы к концу 2015 года завершили первый этап своей нострификации в Украине. В ноябре я уже был назначен ректором этого университета. Никакого другого пути у нас не было, потому что тамошние власти нас закрыли. По Донбассу 18 вузов переведено в Украину, а в Крыму без приказа на переезд остался прославленный Крымский медицинский университет. Громадное количество знаменитых людей его закончили. Мы космонавты, он правда хороший был университет. Остался там без приказа о переезде Крымский аграрный университет, строительный и все остальные. Я поэтому, с одной стороны, горжусь, что наш университет единственный крымский вуз, который переехал в материковую Украину. С другой стороны, сожалею о том, что не было проявлено внимание к остальным вузам. Если мы вузы не переводим на материк крымские, мы прекрасно сокращаем существование вузовского образования и вузовской науки на полуострове.
Тут вопрос студента. Где вы будете брать студентов из Крыма, которые будут учиться здесь, в Таврическом университете?
Таврический университет показал себя очень хорошо вот в эти дни февраля-марта 2014 года. Студенты наши активно ходили на акции протеста, они в них участвовали, и это было уже видно, что это новое поколение, которое родилось в Украине, которое выросло в Украине. Они сняли для себя вот эту так называемую тяжелую проблему, на каком языке разговаривать, на русском или на украинском. Они свободно говорят по-украински, свободно говорят по-русски, потому что они в школе учились на двух языках. Во-вторых, они никакой другой страны, кроме Украины, не знали. Они в этой стране выросли, они сформировались, а для них разговоры про СССР, это что-то, ну, как для кого-то сегодня вот это было до 17-го года. И в-третьих, они выросли в атмосфере свободы, права защищать свою точку зрения. Можно выйти в одиночный пикет и стоять в этом одиночном пикете до этих всех событий. Например, осуждая президента Украины, никто не будет брать тебя под локоток и уводить куда-то, потому что ты не имеешь права протестовать.
В России тоже в одиночном пикете можно немножко постоять.
Немножко. Наши могли постоять немножко, и они это, кстати, делали. И в результате новые власти поняли, что с молодежью они не находят общего языка. И, кстати, в том числе закрытие вузов и превращение их в один гигантский федеральный, это тоже было частью политики ликвидации студенческого гигантского пространства. В Украине в этой сфере было такое образовательное гуляй-поле. Пожалуйста, какие хочешь вузы, открывай, работай там и так далее. И были очень плохие, были очень хорошие, была настоящая конкуренция. И в итоге, когда в мае арестовали группу Сенцова, 4 человека. 2 человека из них – это студенты Таврического университета – Кольченко и Афанасьев. Кольченко – географ, Афанасьев – это юрист. Плюс Сенцов и плюс Черни – преподаватель истории, школьный преподаватель. А потом за 14 и 15 годы 15 тысяч крымских студентов уехали на материк. Таврического университета, Медицинского института, Аграрного, Строительного, Экономического и так далее, и так далее. 15 тысяч – это тоже была их позиция. В этой связи я никак не могу понять ту чрезвычайную медлительность, мягко выражусь, которую проявляли органы власти в сфере образования в наших просьбах к ним разгораживать стены на пути крымчан, выпускников школ оккупированной территории, для того, чтобы они могли переехать и учиться на материке. Как прагматично и в этом смысле правильно по-своему, и тут есть что перенять, поступает Российская Федерация. Она понимает, что молодое поколение не за нее. Она понимает, что за нее, за это молодое поколение надо побороться, надо попытаться его как-то поправить, исправить. Они на 5 лет освободили крымских выпускников при поступлении в российские вузы от сдачи ЕГЭ. Российский аналог нашего ЗНО. Раз. Они принимают вузы на основе собеседования, нет даже экзамена. Они, комиссии вступительные разных вузов России, во многом, в большом количестве, Плехановка, Московский университет, они отправляют в Крым. Они приезжают туда, открывают пункты по приему, беседуют и принимают наших ребят. Если это вузы далекие, Новосибирск или так далее, для поступившего компенсация транспортных расходов, потому что ему далеко лететь, вот, пожалуйста, мы тебе это компенсируем. И многое другое. Что с нашей стороны? ЗНО ты обязан сдать, подождите, это же крымская школа в условиях оккупации, там нет предметов украиноведческого цикла. Ничего не знаем, будешь сдавать. У тебя российский аттестат на руках? А какой же еще он может получить аттестат, если он под этими властями ходит? Нет, мы такие документы не принимаем. Что ему делать? 11 лет школы он отучился, выпускник этого года. Из них 9,5 лет он учился в украинской школе. И только последние 1,5 года не по своей вине. Он был несовершеннолетним, когда был референдум. Он в нем даже не участвовал. Взрослые в этом виноваты. А одновременно мы говорим, у тебя не тот аттестат. Ты знаешь, ты не можешь поступать к нам. А что делать? Не знаю. Спасибо последним поправкам, которые составились. Лилия Михайловна Гриневич, она инициировала 17 марта. Там наконец-таки сказано, что мы принимаем эти документы, но принимаем сведения об образовании в этом документе, но не сам документ. Такая немножко лукавая фраза. Да? Берите вы этот документ. Возьмите эти оценки, замените его на украинский и выдайте ему обратно. Он не будет возражать, он за это. В итоге 14 тысяч выпускников каждый год в крымских школах. Из них 7, 8, 9 тысяч хотят поступать в вузы. Из оставшихся значительная часть в среднеспециальные учебные заведения. Почему проблема возникает с ними? Почему нельзя просто приехать и поступать? Вот это нельзя. Таврический университет сегодня монополист. И к нам едут и хотят перевестись из разных вузов. Из медицинского, из других, на сходные специальности, чтобы поступить. И эти же дети говорят, помогите нам в среднее специальное учебное заведение, мы хотим туда поступать. Мы говорим, идите к нам, давайте нам заявление, мы будем вам помогать внутри Украины, потому что у него есть миссия, он готовит кадры для Крыма завтрашней поры. Когда мы туда вернемся, в какой той или иной форме, эти люди осуществляют полную перезагрузку кадровую всего Крымского полуострова, от школьных учителей и библиотекарей до депутатского корпуса, госчиновников и всего остального. Это что, непонятно? Получается, что непонятно. Когда я приехал, говорят, готовится стратегия по деоккупации Крыма в РНБО. Хорошо. А Таврический университет не присутствует? А в каком качестве он должен там присутствовать? В важнейшем качестве. Потому что он главный инструмент подготовки новых кадров для деоккупированной территории. Это надо кому-то объяснять, неужели это непонятно? Сейчас на последнем этапе, насколько я знаю, министерство получило указание внести свои предложения по ТНУ. Наверное, мы туда наконец-таки войдем. Удивляет, что так много времени на это понадобилось.
Тут ведь есть вопрос в том, что сроки деоккупации, они неизвестны ни о кому. И тогда получится, что те люди, которые действительно учатся в вашем университете, они могут не рассчитывать, что они, скажем так, в годы молодости возвратятся в Крым. Что они будут делать здесь?
Образование в вузе, оно не занимает год, полтора, два. Те, которые восстановятся к нам на третий, четвертый курс, они через 2-3 года выпустятся. А те, которые пойдут на первый, второй, у них впереди довольно значительный срок этой учебы. Мне кажется, что через 1,5-2 года какие-то очень важные, существенные изменения произойдут. У меня есть такие ощущения, об этом можно было бы отдельно поговорить. Кто не готовится к завтрашнему дню, тот всегда будет к нему не готов. Даже сегодня и здесь, и сейчас эти молодые люди, мы уже с ними сейчас работаем, мы готовим зачисления, приказы, все. Мы готовим приказ, в том числе, например, по зачислению Афанасьева и Кольченко к нам в вуз. они там находятся в местах заключения. Кольченко 10 лет получил, Афанасьев 7 лет получил. Мы их зачисляем, мы им назначим стипендию, мы мамам их будем отдавать эти деньги месяц за месяцем. Перед российскими властями мы поставим вопрос. Вы подписали соглашение, согласно которому люди, отбывающие наказание, имеют право в том числе, например, получать образование. Брейвик, убивший 75 человек, находящийся в камере из 3 комнат, получает 2-е университетское образование. Наши ребята всего-навсего баллончиком с краской написали на дверях русской общины Крыма, действительно экстремистская организация, написали, что она экстремистская организация. За это у них теракт нашли в этом действии. Они тоже, наверное, имеют право учиться. Я думаю, что нам, скорее всего, Ливанов откажет, министр образования России, в этом. Тогда студенты наши пойдут добиваться права для своих товарищей учиться к посольству российскому. Но дело в том, что есть международные студенческие организации. Они точно поднимутся на защиту этих прав. Это одно. И мы нашим детям говорим, что нужно защищать себя, нужно бороться за себя. Не надо сидеть и ждать, делать это что-то, потому что это завтра коснется вас. Это с одной стороны. А со второй, вы знаете, по большому счету, они же ведь крымские. Они оттуда, у них родители, у них старики, у них братья и сестры. Они уже сегодня говорят, а почему вот это не делаем по Крыму? А почему вот это не делаем по Крыму? Вы знаете, вот что называется, отпусти инициативу в хорошую массу людей. Не надо думать, что ты самый умный. Они столько всего придумают, как надо работать весело, остроумно и эффективно. Я думаю, что наши органы власти нуждаются в тех советах, которые они будут им давать. Они будут и экспертами, они будут организаторами разного рода акций. Если мы говорим о правозащитном движении, основой этого движения тоже будут эти студенты.
Национального университета имени Вернадского Владимир Казарин в программе «Дороги к свободе», которую сегодня для вас ведет Виталий Портнов. Почему вы считаете, что за 2 года что-то может коренным образом измениться?
Так или иначе, видно, что экономическое состояние того, кто у нас украл нашу землю, оно действительно становится все более трудным. Трудным, я могу сказать, это на основе крымских фактов, не буду далеко ходить. Когда была осуществлена эта аннексия, ясно, что не нам всем крымским, что никакого этого референдума с гигантской явкой людей на самом деле не было. Правда, она все равно пробивается и о себе говорит. Об этом проговорился начальник ГАИ, российский новоназначенный в Крыму, где-то в сентябре 2015 года, когда он сделал это заявление, что безобразие полное. В Крыму не меняют автовладельцы номера на автомашинах с украинских на российские. Это безобразие. Даю до 1 апреля вот этого года последний срок. Кто не поменяет, машины не будут иметь права ездить по Крыму. 60%, сказал он, не поменяли до сих пор номера. Вот он, дорогой, и назвал то, что все мы так или иначе знали. 40% это те, которые в той или иной форме активно в этом участвовали, а 60% это те, которые в этом не участвовали. Когда Мустафа Джемилев говорил, что 34-36%, вот он был близок к этой истине. Вот оно где-то 35-40% и есть. Раз. В 2014 году Крым был залит деньгами. Потому что он там наверху знал, что этого референдума не было, и этого одобрения нет, и за сознание крымчан надо бороться. В моем родном университете, ну, ввели обыкновенные российские зарплаты. Профессор 32 тысячи рублей. Тогда это был другой курс рубля, вы понимаете. Тогда это было другое соотношение цен. Но к этому стали вводить так называемые стимулирующие. И эти стимулирующие в отдельном месте достигали плюс 30 тысяч, плюс 40 тысяч, плюс 50 тысяч. Сумасшествие полное, за что профессоров моего вуза возненавидели российские профессора в других регионах. Они говорят, слушайте, вы получаете зарплату в 3 раза больше, чем мы. В 3 раза больше, потому что нужно было в этом регионе мозги сразу быстро поправить зарплатами. Один мой коллега, резкий противник этого нашего великого северного правителя, он говорит, слушай, я, конечно, их терпеть не могу. Но ты представляешь, мне заплатили в этом месте 2000 долларов. Я вообще в жизни никогда не получал таких денег. 1 января 2015 года все закончилось. Они решили, что эти вопросы решены раз, во-вторых, денег на самом деле нет. Все вернулось к обыкновенным заработным платам, все вернулось к обыкновенным пенсиям, и резко пошли цены, все остальное. И сейчас в моем родном, теперь уже Крымском федеральном университете, в который превратили все наши крымские вузы, так называемые стимулирующие, вот жалуются те, которые там работают, ну, ребята, вы сами выбрали свою биографию, стимулирующие теперь выплачиваются не всем, а только 20% преподаватели и за особые заслуги. Те, которые какие-то общественные мероприятия проводят, те, которые дополнительно агитируют, те, которые хорошие статьи правильные пишут. Это такая политическая своеобразная квота. Вот тебе дополнительно ее возьми. 9, 11, 12, 13% к твоей заработной плате. При всем желании снова обратить их в свою сторону, финансовое положение не позволяет сделать ничего больше. Чрезвычайно тяжелое состояние. Учительские кадры в школах их очень сильно понизили. Они там получали 28-29 тысяч. Сейчас 7, 8, 10, 11 тысяч. Это все снижено. У врачей вообще полная катастрофа. Врачи в массе покинули и продолжают покидать Крым и так далее. Это одно. Это трагическая ситуация, которую мы пережили. В ней есть положительная сторона. Она обескровила идею так называемого русского мира, потому что первоначально вроде привлекательная как бы на украинских пространствах, потому что она как бы говорила о том, что мы все единый русский мир, и этот русский мир несет добро и там какую-то справедливость и какую-то культуру всем остальным. Вот это абсолютно звериный оскал, который на самом деле потом из-за всего этого выглянул, потому что осуществляли эту русскую идею полубандиты и полные бандиты, и пропагандировали эту идею полубандиты, бандиты и люди, не считающие человеческую жизнь за что-то важное. И в результате этого всего, пожалуйста, костры из крымско-татарских и турецких книг в лицеях, которые они устроили. Пожалуйста, костры из украинских учебников, которые теперь не могут находиться в школах, и поэтому их сжигают. Ну, мы их не сжигаем, мы их просто утилизируем на заднем дворе. Но вы же их утилизируете через костер, вам никуда не уйти от этой параллели. Сейчас не могут перерегистрироваться. Я был долгое время там председателем Ассоциации национально-культурных обществ Крыма. Я многие годы возглавлял там общество русской культуры. И у меня очень хорошие отношения со всеми нашими коллегами. Греческая, крымско-татарская, польская, эстонская, латышская, французская, итальянская и все эти общества. Сегодня не могут перерегистрироваться греки. Не могут перерегистрироваться поляки. Ну, поляки, понятно, тоже плохая нация, плохая страна и так далее. Фактически свернули все присутствие турецкое. Турки создали блистательные лицеи у нас в Крыму. Вообще, в смысле образования, Турция очень далеко продвинулась за последние 10-15 лет. Они создали, например, танковский лицей в селе Танковом, где дети учатся на 4 языках. Они знают все 4 языка, и лекторы занятия ведут на украинском, на русском, на английском и на турецком, или крымско-татарском, так сказать, это практически одно и то же. И в итоге они выпускают детей со знанием 4 языков, которые потом половина поступают в разные вузы, или Европы, английский язык открывает дорогу туда, или Азии, потому что турецкий язык открывает дорогу туда. Всех турков-преподавателей, всех организаторов выслали, потому что они, естественно, турки, они, естественно, экстремисты, плохие и все такое прочее. Все то, что состоялось в реальности, оно показало, что идея русского мира, ну, наверное, будет ругательством на протяжении ближайших, не знаю, 20-30 лет. Правда, память у людей короткая, они быстро забывают это. Маркс когда-то сказал, идея владевает массами и превращается в материальную силу. Так вот, в данном случае идея выхолостила себя в сознании громадного-громадного количества людей. Она превратилась не в материальную силу, а в полного инвалида.
А вот как будет с образованием, допустим, крымских национальных меньшинств в этих уже новых украинских условиях? Вы можете что-то сделать для крымско-татарского образования? Я так понимаю, что оно в Крыму сейчас сворачивается?
Да. В нашем университете мы тоже хотим, чтобы у нас были 4 языка преподавания. Украинский язык, все готовы на нем учиться, слушать лекции, писать конспекты, сдавать экзамены. У нас будет русский язык, потому что мы этот регион с этим населением, для которого этот язык родной. У нас будет крымско-татарский, турецкий язык, и у нас будет один из европейских. Английский по выбору, французский. Это не язык специальности. Ты можешь быть физиком, философом, психологом, но вот эти 4 языка ты должен знать, потому что у нас будет очень большая программа стажировок, и ты должен спокойно выезжать, не знаю, в Стамбул, или там в Баку, или куда-нибудь там в другую тюркскую страну, или в европейскую какую-то страну, свободно на английском языке или на турецком языке общаться с ними со всеми. Или если к нам приезжают преподаватели, они читают лекции, ты садишься, конспектируешь, и задаешь вопросы, сдаешь экзамены. Мы это будем обязательно делать. Мы будем расширять славянское отделение. Мы сейчас уже договоримся с болгарами, со словаками, с чехами, что у нас будут славянские отделения, где будут учиться по славянским языкам специалисты, и они нам будут помогать с преподавателями и со стажировками. Украина должна восстановить свое центральное положение в славянском мире. Россия, Советский Союз отняли это у нас в свое время. Сталин очень сильно за это боролся, чтобы проводить международные конгрессы славистов. Первый должен был состояться после войны, в 49-м году. Он не состоялся, потому что мы рассорились с Югославией. И он не разрешил его проводить. Его провели в конце 50-х годов только. Но это была узда, которая должна была весь славянский мир держать. Естественно, центром была всегда Москва. Я думаю, что Киев должен проводить свои собственные конгрессы славистов международные. И понятно, что польские, чешские, словацкие, болгарские, другие ученые, конечно, с большей охотой пойдут в Киев сегодня, в этой новой реальности, чем, например, в Москву. И Киев и Украина должны возвратить себе это центральное славянское место, осознавая себя в полном смысле слова, но и одновременно борясь за это, доказывая это, эту ответственность, лидерам славянского мира. В Киеве должны проходить конгрессы востоковедов. Это гигантская страна, которая стоит рядом с этим гигантским восточным миром. Это Турция, это Иран, это арабские миры, это дальше туда, если двигаться, все, что идет вплоть до Китая, в эту сторону. Другое, и конгрессы востоковедческие в Украине тоже должны проводиться.
А научный потенциал всего этого где
чрезвычайно
взять?
Тяжелая ситуация. Правильный вы задаете вопрос. К сожалению, целый ряд университетов пытаются это развивать сегодня, но можно сказать, что на международном уровне пока не очень, мягко скажем, удовлетворительные результаты. В этом смысле наш университет мощное подспорье этому всему, потому что наш там созданный восточный блок, это и крымско-татарский язык, и турецкий язык, и персидский язык, и многое другое, там выращены удивительные кадры из числа крымских татар и из числа ученых там славянской и другого происхождения. Мы не будем нанимать преподавателей. Вот я люблю эти слова Станиславского, который в МХАТе говорил, что МХАТ не нанимает актеров, он их коллекционирует. Мы будем коллекционировать преподавателей для нашего университета. У нас будет настоящий факультет востоковедения. И мы все вместе с учеными украинами обеспечим проведение настоящих серьезных конгрессов востоковедческих в Украине. Вот Украина, у нее оба это качество в ней должны присутствовать, потому что она великая славянская и пограничная держава.
Что если сейчас в Крыму будут вырастать вот молодые люди, которые сейчас будут идти в российские школы, да, учиться по российским школьным программам, учиться в российских высших учебных заведениях, а потом действительно статус полуострова вновь изменится, то в результате Украина получит вот еще, так сказать, вырванные поколения, которые будут плохо представлять себе, что такое Украина, но зато знать хорошо, что такое Россия, хотя бы современная Россия.
Мы создаем очень большой центр дистанционного образования. Во всем мире это очень сильно развивается. Украина, к сожалению, в этом отношении не самая передовая страна, надо тоже наращивать. Мы, я думаю, будем в каком-то смысле лидерами здесь, потому что для нас это не абстрактная теория, а не практика необходима, потому что значительное количество наших студентов не смогут к нам сюда переехать. Больные родители, больные бабушки, дедушки, большие семьи, где нужно братьям, сестрам помогать, иногда на старших это все держится, и они говорят, мы хотим учиться, но можно мы будем как-то дистанционно учиться? У вас современные технологии это позволяют. Вот один из лидеров это Лондонский университет дистанционного образования, где около 80 тысяч студентов по всему миру учатся у них дистанционно. Так и мы такое можем сделать. Второй этап – это дистанционное школьное образование для них. Тогда мы восполним эту недостающую составляющую. Но вы знаете, тут нужна настоящая государственная поддержка, потому что эти технологии, ну, достаточно дорогие, потому что это программное обеспечение серьезное. В том числе нужны дополнительные средства доставки, что называется, этого сигнала.
Ну, еще, чтобы люди не боялись учиться.
А для этого они должны быть закрыты, эти средства доставки, чтобы их там не ловили, что называется, вскрывая там ящики или что там, их электронные. Вопрос решаемый, нужно серьезных специалистов привлечь, но противостоять этому невозможно. Эти власти этому противостоять не смогут, если мы этого захотим.
Почему? Ведь это такая серьезная репрессивная вертикаль.
Есть спутники, есть передача сигнала со спутника. Нигде, ни в Китае, ни в Северной Корее это не получилось. На 100% нигде не получилось.
В Северной Корее никто не учится дистанционно,
согласитесь. Ну, я думаю, что... Нет, ну там и, другое да, дело, что там да, это и невозможно.
Мягко говоря.
Да, и нет усилий для того, чтобы это сделать. Но если эти усилия были бы, это сегодня возможно.
Тут ведь опять-таки вопрос в том, зачем человеку вырывать себя из привычной среды, если он живет внутри Крыма, а Крым – это зона российского контроля, и он совершенно не знает, что будет через год или через два.
Студенты наши об этом думают, потому что они знают, что они получат диплом, который не признают нигде в мире. Если они крымский диплом получают, ну, так называемый российский КФУ, они уже сегодня знают, что его не признают нигде в мире. Есть опыт целого ряда их коллег. Там у нас был азербайджанский студент, он когда получил это в 2014 году, весной, когда закончил, полетел в Баку, и сказал, не, мы такого вуза не знаем, езжай в Украину, привези нам нормальный диплом, тогда мы тебя примем на работу. Он поехал в Киев, поменял, и его в Баку приняли. И много таких других историй. Они это уже знают. Школьники уже знают, что они приближаются к получению аттестата с которым они тоже никуда не смогут поехать учиться, кроме России. Да. И опять же, получается, такой тоннель с выходом только в одну сторону, и опять какая-то тупиковая ситуация. Есть, конечно, определенная такая пассивная часть, которая как бы, ну, ни к чему не стремится. Ну, это есть всегда и везде, но наша задача вот эту креативную, активную,
деятельность. То есть вы рассчитываете на деятельных людей, по большому
да,
счету.
Да, я думаю, что они же потом заражают своей верой, своим пониманием других, они это доносят до них. Это большая и тяжелая, вы правильно задаете вопрос, это тяжелая борьба, борьба за умы, она никогда не была легкой.
У меня нет уверенности, что Украина ее вела последние 25 лет.
А вы знаете, вы правы в том, что она была самотеком осуществлялась, но в результате, несмотря на это, вот к 2014 году все равно выросло это поколение, в котором и Кольченко, и Афанасьевы, там, и многие-многие другие состоялись. Я представляю, что было бы, если бы она, как вы говорите, эта работа осуществлялась, ну, в полной мере и как следует.
Благодарю за участие в нашей сегодняшней программе ректора Таврического национального университета имени Вернадского Владимира Казарина. Спасибо, Владимир Павлович, что были с нами в этом эфире. Провел для вас программу Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели.